Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 21 января 2015 года. Прильнуть к Творцу. Праведники из народа воскликнули: «Давайте терпеливо нести волю Творца». Более слабые разделились на четыре группы. Каждая считала правильным свой план действий. Представители колен Рувена, Шимона и Сосхара поддались панике и решили, что они скорее бросятся в море, чем будут противостоять египтянам. Моше успокаивал их: «Не бойтесь, будьте спокойны, и вы еще увидите, что Творец спасет вас». Колено Звулуна, Беньямина и Нафтали считали, что лучше сдаться и вернуться в Египет. «Вы больше никогда не вернетесь в Египет», — обещал Моше. Колено Иуды и Иосефа воскликнули: «Давайте выступим и завяжем бой с египтянами». Но Моше поправил их: «За вас будет сражаться Творец». Колено Дана, Гада и Ашера предложили совершить набег на лагерь египтян и вызвать там панику. «Нет», — ответил Моше, — «стойте здесь и откажитесь от этого плана». Мидраш рассказывает, недельная глава Бешалах. Речь идет о разделении израильтян на 12 колен, стремящихся к Творцу, которые не могут объединиться в один народ, потому что олицетворяют собой три линии – правую, левую и среднюю. Поскольку в каждой из трех линий есть по 4 стадии развития, то 3 умноженное на 4 образует 12 колен. Их нельзя смешивать между собой, поэтому они движутся по пустыне отдельными колоннами в определенном порядке. Все проблемы и разногласия, возникающие между ними, нужны для того, чтобы понять, только Творец может помочь им. Поэтому они должны прильнуть к Нему и не бежать вперед, не оставаться на месте, не нападать на свои эгоистические желания, пытаясь их уничтожить или отдалиться от них. Иными словами, все, что происходит вокруг, устроено Творцом и расставлено по своим местам. Нет никого, кроме Него. Единственное, что остается, связаться с Ним, и Он все отрегулирует. Ведь все проблемы даются нам с целью достижения единства. Но при этом все наши свойства, побуждения разрывают нас на части. Мы боимся, что останемся в эгоистическом состоянии, не сможем выйти из него, и потому впадаем в панику. Единственный выход — держаться за состояние, неспосланное Творцом, понимая, что паника возникает не для того, чтобы бояться египтян. В каком бы виде нам ни представлялись эгоистические желания, а бояться Творца — это уже другой вид страха, трепет перед величием Творца. Если бы он у нас был, тогда ни у кого не возникло бы страха перед египтянами, перед своим эгоизмом. Более того, Моше все время повторяет: «Не бойтесь, будьте спокойны. За вас будет сражаться Творец. Он спасет вас». Поэтому все желания в человеке должны ухватиться за Творца. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги», 30 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Связь между судьбой и звездами. Вопрос: есть ли связь между судьбой человека и расположением звезд и солнца? Ответ: разумеется. Мы находимся в жестко взаимосвязанной системе, в которой действуют строгие законы. Часть из них мы изучаем в физике и астрономии, но мы недостаточно знаем эти законы. У нас нет знания обо всей системе. Прежде всего, нам известна лишь малая толика о той части всего мироздания, которая называется нашей Вселенной, представляющей собой одну крошечную черную точку в огромном, бесконечном пространстве, которое мы вообще не ощущаем. То есть бесконечное пространство нашей Вселенной, которую мы ощущаем, это всего лишь крохотная точка. Поэтому без знания всей системы, находящейся за пределами нашей Вселенной, мы не можем продвигаться, не обсуждать, не понимать все эти вещи. Даже если мы будем на 100% знать все законы, существующие в нашей Вселенной, мы познаем всего лишь мизерную часть мира. И потому мы не способны создать науку из наблюдений за звездами. передвижением планет и какими-то знаками удачи. У нас нет достаточно данных в этой области. На протяжении тысячелетий многие исследователи и ученые изучали планеты и звезды, записывали свои наблюдения, желая связать поведение каждой из них с вращением других звезд и планет, а также с происходящим на земном шаре, с погодой, потеплением и похолоданием, с ветрами, извержением вулканов, землетрясениями и ураганами, с положительным или отрицательным воздействием на растения и животных, а также на разные типы людей. Нам очень хочется знать, что уготовит нам тот или иной фактор, насколько он влияет на наше близкое и далекое будущее. Люди пытались это познать, и, как видно из астрологии, старались связать это с жизнью человека, с его природой, характером, судьбой, течением жизни. Как люди сочетаются друг с другом в зависимости от знаков зодиака. Мы очень хотим знать будущее, всего-навсего. Если бы мы знали свое будущее, если бы в роддоме наши родители получали подробную карту всей нашей жизни, никто бы даже не стал смотреть на звезды, знаки удачи и слушать астрологов. Из всех наших исследований природы мы накопили множество данных, на которые мы не можем стопроцентно полагаться, но, по крайней мере, можем видеть всевозможные зависимости. И это на самом деле верно, поскольку исходит из того, что мы наблюдаем за явлениями природы и видим, что на протяжении десятков и даже тысяч поколений одни явления связаны с другими. В астрологии есть таблица таких взаимосвязей, по которым можно примерно сказать, что произойдет при определенном проценте совпадения внешних условий. Причем есть несколько вариантов развития событий. Так же, как мы наблюдаем за явлениями природы, собираем данные и затем на их основе создаем науки, так и в астрологии. Только астрологию нельзя назвать наукой, потому что вся эта область совершенно нам не подвластна. Продолжение следует. Из 494-й беседы о новой жизни 8 января 2015 года.
Радиоверсия.
Откуда приходят сны? Вопрос. Что такое сны? Вокруг снов существует множество мифов и сказок. Это явление волновало человечество на протяжении всей его истории. Еще древние римляне и греки пытались расшифровать сны, но до сих пор это явление остается загадкой. Треть всей нашей жизни человек проводит во сне, и все это время он видит сны, хотя большинство из них не помнят. Таким образом, наш мозг перерабатывает и приводит в порядок всю информацию, полученную им в течение дня. Но есть такие сны, которые как будто передают особые послания, раскрывают будущее. Откуда вообще приходят сны? Ответ. О снах рассказывается даже в Торе. Сон Якова, сны фараона и его министров. Сон — это естественное явление. Но иногда мы воспринимаем сны как нечто несерьезное, как нереальные мечтания. Наука Каббала считает, что во сне мозг суммирует всю полученную за день информацию. Именно это мы воспринимаем как сны. Эти данные, некие флюиды, возникающие в мозгу, уже без связи с реальной материей, получают особые формы, из-за которых мы видим необычные картины – людей, животных, странные события. Все это следствие того, что у сна, в отличие от реальности, нет материальной основы, и потому все происходит будто в воздухе, без связи с нашими конкретными желаниями. А кроме того, во сне могут проявляться те желания, которые мы хотели бы реализовать, но не способны, мучающие нас страхи, от которых мы не можем освободиться, всевозможные фантазии, пережитые приятные и неприятные впечатления. Среди них есть такие, о которых мы хотели бы забыть. И возможно, что в реальной жизни нам это удалось, но подсознательно они все еще живут в нас. Поэтому в то время, когда мы спим, отрываясь от реального мира и окружающая среда не влияет на нас, все эти страхи и переживания просыпаются в нас и оживают во сне. Сны могут много рассказать о человеке, о его внутреннем состоянии, желаниях, мыслях, всевозможных планах, страхах, помехах. Когда он находится под гипнозом, можно исследовать его и извлечь из него много информации. В таком состоянии человек теряет контроль над собой и открывает себя для исследователя. Продолжение следует. Из 496-й беседы о новой жизни. 11 января 2015 года.
Радиоверсия.
По ком бьют волны террора? Вопрос. В последние дни во Франции прокатились волны террора, ужаснувшие весь мир. И в особо сложном положении оказались французские евреи, которые всегда чувствовали себя там не совсем своими. Во Франции издревле существовал антисемитизм. И вдруг произошел его резкий скачок. Сегодня жизнь уже не та, что была вчера, а будущее представляется совсем темным. Куда же мы идем? Сегодня европейские евреи чувствуют серьезную угрозу своей жизни. Поговаривают о большом потоке еврейских эмигрантов из Европы, особенно из Франции. В Израиле уже готовится принимать поток беженцев. Впечатление такое, что происходит землетрясение, и евреи стремятся покинуть ненадежное место и перебраться в другие страны. Вместе с тем наблюдается новое явление. Прежде всего, нападение на евреев в Европе. Носили антиизраильский характер. Но в этот раз это просто террор против евреев. Откровенный антисемитизм. Без всякой маскировки под протесты против политики государства Израиль. Каково же место евреев в этом противостоянии между европейской цивилизацией и исламом? Изменилось ли отношение европейцев к евреям в связи с этим новым положением? Ответ. Насколько я знаком с Европой, там всегда существовал очень сильный антисемитизм. Европа — это родина христианства, поэтому оттуда пошла волна антисемитизма, существующая по сегодняшний день. В Европе всегда было негативное отношение к евреям. Несмотря на неоценимый вклад евреев в европейское развитие, в науку, культуру, образование, можно перечислять до бесконечности все сделанные ими изобретения. И по сей день евреи занимают самые ключевые посты в промышленности, торговле, финансовой системе, университетах. Но антисемитизм у европейцев в крови. И потому, при всем их плюрализме и хорошем отношении к некоренным жителям, к арабам, африканцам, они сохраняют крайне негативное отношение к евреям. Рим, Испания, затем и Франция – это исконные источники антисемитизма, в которых это особое отношение к евреям зародилось и разгоралось на протяжении многих лет нашего последнего и долгого изгнания. Это отношение не изменится в лучшую сторону, а будет становиться только все хуже. А тем более, если террористы нападают на местных жителей, например, французов, и заявляют, что причиной теракта были евреи, то, разумеется, европейцы понимают претензии террористов, соглашаются с ними и обвиняют евреев. Если французы заявляют, что Хамас — это не террористическая организация, то это показывает, насколько они приближаются к солидарности с радикальными исламистами. Террористам остается лишь все больше подогревать этот природный антисемитизм. Носителям европейской культуры свойственно считать, что все проблемы можно урегулировать без привлечения силы за счет переговоров, времени, образования. Но в данном случае это не работает. Мы видим, что террор продвигается гораздо успешнее, чем борьба с ним. Раньше мы думали, что эту проблему можно разрешить разъяснениями. Но почему-то арабские террористы не печатают статей с объявлениями. Почему они считают евреев источником зла в Европе? А сразу идут и взрывают. Ведь объяснения оказывают очень слабое и кратковременное действие. А тем более, что все уже заранее с ними согласны. И в них нет никакой новизны. Тогда как в случае террора, даже если всем очевидно, что он исходит от радикальных исламистов, но в итоге он еще больше настроит французов против евреев. Хотя, казалось бы, нет никакой связи между одним и другим. Из 499-й беседы о новой жизни. 13 января 2015 года.
Радиоверсия.
У человечества нет решений проблем 21 века. Мнение. Иванов, экс-министр иностранных дел Российской Федерации. В связи с украинским кризисом в мире заговорили о возвращении к временам холодной войны. Но возвращение к холодной войне образца 20 века невозможно. Мир кардинально изменился. В те годы международные отношения развивались в рамках мирового порядка, установленного по итогам Второй мировой войны. Мы жили в страхе перед всемирной ядерной катастрофой. Этот страх заставлял СССР и США договариваться о сокращениях ядерных потенциалов и о контроле над ним. Сегодня прежний мировой порядок перестал существовать, а новый еще не создан. Международные институты во главе с ООН становятся все менее эффективными, а нормы международного права нарушаются в угоду политическим интересам. В канун нового 2015 года многие стали опять желать друг другу, чтобы не было войны. Это предчувствие войны должно побудить политиков забыть о своих амбициях и обидах и начать серьезный диалог о новом мироустройстве, иначе вместо холодной войны мы получим настоящую большую войну. Реплика. Проблема не в том, чтобы начать диалог, а в том, что ни у кого нет решения, идеи. А каббалистическое решение привести мир к единению без границ никого из политиков пока не привлекает. Ведь для этого надо исправлять природу человека. Каббала обещает сделать это, но желания пока в людях нет. Неужели нужны большие угрозы?
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.